Здравствуйте, уважаемые зрители на YouTube-канала «И грянул Грэм». Мы продолжаем наш эфир, и сейчас у нас время поговорить о науке, в частности, о биологии, поскольку она нас касается самым серьезным образом. У нас в гостях популяризатор науки, ученый-биолог Ирина Якутенко. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Ну, знаете, наверное, сейчас самая такая биологическая новостная тема – это очередная активизация так называемой лихорадки Эбола в Африке. Заболевание страшное, но насколько оно страшное и насколько оно опасно для нас, жителей европейского континента?
Заболевание действительно страшное и опасное, но верно и то, что в развитых странах, в Европе, в Северной Америке, в развитых странах Азии, оно представляет меньшую угрозу, чем в Африке, в первую очередь из-за большей доступности медицинской помощи, лучше организованных средств сбора информации, средств доставки этой информации наверх к людям, принимающим решения, и к лучшей доступности медицинской помощи. Кроме того, у нас не приняты многие ритуалы и практики, которые приняты в Африке, которые резко повышают риск заразиться вирусом Эбола или Эбола. Поэтому звучит все это страшно и выглядит довольно кошмарно, как какой-то фильм ужасов. Но все-таки для развитых стран вирус не представляет такой колоссальной опасности.
Ну а кто, в принципе-то, может быть под ударом из европейцев? Те, кто отправляются в страны Африки, где эта вспышка присутствует? То есть вообще в экваториальную Африку опасно ездить? Или есть какие-то локальные регионы, которые уже ограничены туда въезд, и в такие как бы эпидемиологические мероприятия происходят?
Ну, в Африку, в принципе, не во все регионы безопасно ездить, не только из-за вируса Эбола, там и малярия, и чего там только нет. Ну, конкретно сейчас, когда развивается эта вспышка, не стоит, наверное, ездить в туры в Конго и в Уганду, и, например, Штаты уже в одностороннем порядке запретили въезд всем, кто в последние 21 день бывал в тех краях. Это не касается резидентов и американских граждан, но для них повышенное тогда медицинское сопровождение предполагается. Ну, поэтому сейчас в горячую фазу эпидемии, да, не стоит ехать туда, где она прямо сейчас происходит, потому что риски имеются.
А можно, например, где-нибудь в европейском аэропорту пообщаться с человеком, который, как выяснилось, летит из того же Конго куда-то, и таким образом подхватить эту самую Эболу?
Нет, на сегодня у нас не задокументирован ни один случай такой передачи. Вот если бы Эбола передавался воздушно-капельным путем, вот тогда бы нам всем было плохо. Но он этого не умеет делать, нужен гораздо более близкий контакт и экспозиция к биологическим жидкостям в большем количестве, с большей концентрацией вирусных частиц. Поэтому просто пообщаться в одном самолете нет. Кроме того, опять же, по счастью для нас, Эбола не является заразным в инкубационном периоде, то есть в тот момент, когда человек может лететь в самолете и добраться самостоятельно до аэропорта. А обычно люди становятся заразными уже после того, как у них проявляются симптомы, а это такие симптомы, которые их практически сразу обездвиживают. Это, значит, сразу высокая температура, 39 градусов и выше на первой стадии заболевания. Мышечная боль, головная боль, общая слабость, потом начинается неукротимая рвота и понос, потом начинают быстро отказывать органы из-за обезвоживания, могут начаться кровотечения по всему телу. То есть вы вряд ли встретите человека в таком состоянии в аэропорту.
Ну, это, конечно, утешает. Ну, а тогда давайте перейдем к следующему. Вроде бы это уже такая волна разговоров уходит, но тем не менее мы знаем, что она в любой момент может вернуться. Речь идет о хантавирусах. Вот, казалось бы, все как-то потихоньку рассасывается. Или это только может быть затишье перед бурей? Как вы думаете?
Ну нет, с самого начала я говорила, что ничего не будет, и что, конечно, непропорционально много влияния уделено этой вспышке. Ну, ясно, там сетап такой подходящий, круизный лайнер, такие, да, богатенькие, да, которые собрались на этом лайнере, это, наверное, добавляет некоторым людям злорадство по поводу происходящего. Плюс там была ситуация возможного суперраспространения, когда еще до того, как стало понятно, что мы имеем дело со вспышкой хантавируса, часть туристов разъехались по разным странам, и будь это, опять же, коронавирус или вирус, передающийся как коронавирус, воздушно-капельным и аэрозольным путем, мы бы уже имели эпидемию. Но, по счастью, хантавирус требует тесного контакта, поэтому всех разъехавшихся отловили, засадили в карантины разной степени жесткости, и, ну, думаю, что, может быть, хотя уже с каждым днем все меньше этого вероятность, еще у кого-нибудь, может быть, будет положительный тест, но так сама по себе эта вспышка уже угасла.
Ну вот я хотел бы обратиться с вопросом, который, я знаю, волнует многих людей с терминологией. Например, что такое биологические жидкости? Вот. И как с ними можно контактировать? И, собственно говоря, что такое тесный контакт?
Ну, биологические жидкости – то, что, чем они являются – слюна, моча, кровь, фекалии, рвотные массы и так далее. Тесный контакт в случае хантавируса подразумевает проживание вместе, в одном доме, если супруги, то это совместный быт, пользование совместной посудой, полотенцами и чем-то еще. То есть, условно говоря, он недостаточно эффективно умеет заражать человеческие клетки, и надо, чтобы много раз произошел контакт вирусных частиц со слизистыми другого человека для того, чтобы все-таки вирус сумел заразить второго человека, проникнуть в его клетки. То есть это все вопрос концентрации. Так же, как в ковид, всех интересовала разница между аэрозольной и воздушно-капельной передачей. Потому что вот была большая новость, все-таки он передается аэрозольно или нет, только воздушно-капельным путем. Это, опять же, все про концентрацию вирусных частиц. Достаточно ли их для того, чтобы в этих мельчайших капельках, которые появляются, когда мы просто дышим, даже не разговариваем, мы просто дышим и выдыхаем воздух, он влажный, может содержать тоже капельки, в которых есть вирусные частицы, и они потом, они такие легкие, что они долго висят в воздухе, не оседают, и, соответственно, условно, вы проехали в лифте, вы уже больны, но еще не знаете об этом, за вами кто-то сел в лифт, тоже проехал и заразился, или там в одном купе вы проехали. Это гораздо более, конечно, опасный путь, потому что капельки слюны, воздушно-капельный путь, они более тяжелые, они быстро оседают, то есть непосредственно ваш собеседник рискует, но те, кто потом зашел в комнату, уже меньше рискуют. То есть это все такая немножко плавающая категория, пытаются установить условно размер капелек, которые могут быть заразными для такого или другого пути. Это все про концентрацию вирусных частиц в тех или иных биологических жидкостях и про их эффективность в плане заражения человеческих клеток. То есть если или вирусных частиц очень много, и вирус очень эффективно заражает, то может быть и аэрозольный путь заражения. Если ему нужно много раз попробовать или должно быть очень много частиц, чтобы оказаться успешным, то тогда нужен более тесный контакт для того, чтобы чаще вирус попадал на слизистую, у него было бы больше попыток.
То есть целоваться категорически не рекомендуется?
Ну, с хантавирусом проблема, что он заразен в продромальном периоде, когда человек еще не знает, что он болен. Поэтому тут сложно сказать. Если мы не знаем, что второй человек болен, то как мы можем воспользоваться этой рекомендацией?
А вот тогда возникает вопрос, а почему такая слабая вирулентность у этого вируса? В смысл, как ему размножаться? Он какой-то получается ущербный по сравнению с тем же коронавирусом.
Ну, в этом вопросе сквозит такой махровый антропоцентризм. Как будто бы все вирусы исключительно ставят целью заражать нас, людей. Мы один вид из миллионов других видов, и большинство всех вирусов, которые существуют на планете, приспособлены для того, чтобы заражать другие виды. Это же касается и хантавируса. Его основные носители – это грызуны, причем он довольно специфичен. То есть определенные грызуны переносят определенные разновидности хантавирусов, и люди для него тупиковый хозяин. То есть перепрыгнув случайно от грызуна к человеку, и то, это как происходит, ну, человек чаще всего это вдыхание частичек мелких пыли, например, которые содержат остатки экскрементов мышиных, ну, или других грызунов, которые являются переносчиками. То есть он случайно попадает к человеку. Ну, что же ему делать? Вирусы, они так устроены, они борются за существование, куда бы они ни попали. Ну вот пытается выживать в этом тупиковом хозяине, к размножению, в котором он не очень хорошо приспособлен. И от человека к человеку он тоже передается плохо. В случае хантавирусов это один единственный хантавирус, это вот этот вирус ант, который встречается довольно, ну, в ограниченной территории в Латинской Америке. Он немножечко умеет, как уж у него получается, но получается, как крокодилы летают, низенько и недалеко. Но чуть-чуть могут. Остальные вообще никак не могут. Пытались заражать советские еще эпидемиологи. У них даже получилось, но для этого нужно было кровь прямо вкалывать заболевших в острой фазе. Вот только в такой ситуации другие хантавирусы могли заразить другого человека. Поэтому это просто тупиковая ветка для вирусов. Мы, по счастью для нас. Вот, поэтому так плохо происходит передача.
Ну, бог бы с ними, вот с этими двумя. Но вот сейчас начинается в нашем полушарии летний сезон, и, несомненно, может возникнуть вопрос, а кто, каких вирусов, какие вообще заболевания инфекционные нас могут ждать в этом летнем сезоне. Можно сейчас что-то уже так прикинуть, чего можно опасаться?
Ну, тут никаких новостей нет, все наши стандартные друзья, которые с нами встречаются. Более того, в летнем сезоне, на самом деле, мы заражаемся меньше, потому что больше времени проводим на свежем воздухе, в северных, высоких широтах, да, ну, относительно. Самые проблемные – это зимние периоды, периоды, когда люди начинают собираться в помещениях и проводят там много времени, передавая друг другу разные вирусы. Так что лето обычно это период, когда немножко падает нагрузка, а всякие вот простудные сезоны – это осень и иногда весна, но чаще всего это осень.
Ну, допустим, ладно, это простудные заболевания, но ведь есть масса других проблем. Вот, например, паразиты. Как с ними быть? Вот, потому что в летний сезон люди часто употребляют различные продукты, овощи, фрукты, знаете, так, потер, съел, знаете, по принципу, упавшее за 3 секунды не испачкалось. В общем, короче говоря, у меня такое вот впечатление, что какие-то существуют целые направления, разновидности заболеваний, которые как раз летом-то и процветают.
Ну, насчет фруктов, кажется, что в современном мире, в западных странах у нас нет сезонности уже давно, потому что, ну, я не знаю, мы всю зиму можем есть клубнику, привезенную из теплых стран, тоже касается любых других фруктов. То есть это было актуально раньше, когда действительно мы были ограничены сезоном, вот это наесться, да, на витаминов на всю зиму, это что-то так из далекого прошлого, когда у нас не было доставок, да, и бананы были какой-то невероятной экзотикой и все остальное. Что касается вот этих всех паразитов, там какие-нибудь глистные инвазии и прочие другие паразиты, ну, конечно, они всегда с нами, но тут важно пройти между Сциллой и Харибдой, что с одной стороны, безусловно, все это было одной из важных причин смертности и остается где-нибудь в африканских странах. Различные паразиты, в основном это важно для детей до 5 лет. Почему? Потому что все эти паразиты часто вызывают кишечные инфекции, там, от бактерий, и вирусы тоже все это прекрасно вызывают, и младенцы просто умирают от обезвоживания, потому что много ли младенцу надо, если нету электролитов в этой деревне, просто недостаточно не дают пить, не восполняют вот этот водно-солевой баланс, который, да, уходит, то, что человек, у него понос и рвота. Это важный вклад в смертность детей до 5 лет. Опять же, в развитых странах это не является проблемой. Ну, то есть надо очень постараться, чтобы допустить смерть младенца от обезвоживания. А с другой стороны, некоторое количество экспозиции к разным патогенам, опасным, не очень опасным и безвредным всяким веществам нам необходимо. У нас есть гигиеническая теория аутоиммунных заболеваний, аллергии в первую очередь, которая, грубо говоря, постулирует следующее, что пока мы дети, мы рождаемся вот как бы отчасти табула раса, то есть отчасти. Наш организм не знает, когда мы в утробе матери развиваемся, что ждет его снаружи, что там опасное, что не очень опасное. Он на всякий случай подготовился и насинтезировал много-много разных, значит, антител, будущих, которые будут узнавать заготовок, так скажем, антител в виде рецепторов, которые будут узнавать какие-то возможные патогены. Но дальше начинается тренировка. Он начинает определять, что это вот безопасно, а это вот не очень безопасно. И у нас есть большое количество эмпирических данных, что дети, которые выросли на селе или у которых есть домашние животные в квартире, гораздо реже, став взрослыми, страдают от различных аутоиммунных заболеваний, аллергии, астмы и прочее. Потому что, судя по всему, основная идея, что в детстве они столкнулись с большим количеством разных антигенов, их организм немножко на них возбудился, но потом, в общем, понял, что они безопасны, и научился их распознавать как безвредные. А люди, которые моют все по 10 раз хлоркой, пылесосят, там моют полы с белизной, не дай бог никаких животных в квартире, на самом деле плохую услугу своим детям оказывают, потому что вот этот ранний период иммунитет не получает тренировки. Но, как я говорю, важен баланс, что в прошлом эта тренировка для многих заканчивалась смертью, потому что, ну вот ты подхватил какую-то бактерию или ротавирус или норовирус и умер от поноса. Но мы умеем этого не допускать, а в случае редкого бактериального отравления есть антибиотики. Поэтому в целом тут можно спокойнее относиться. Но, с другой стороны, опять же, вот к вопросу о тех же хантавирусах, они на самом деле не редкость, и встречаются они и в России, и в Латвии, и в большом количестве. Поэтому если у вас там свои грядки, свои амбары, и вы знаете, что там есть мыши, ну тут, наверное, лучше мыть. Потому что вспышки хантавирусов в России, в Балтии встречаются, случаются тоже вполне себе. То есть, как всегда, надо собирать информацию и действовать соответственно, не впадая ни в одну, ни в другую крайность.
Ну и, очевидно, собирать информацию, в том числе с локальными особенностями. То, что актуально, например, на том берегу Евразии, и может быть совершенно не актуально в нашем регионе, в Балтийском. Но вот мне кажется, очень многие люди говорят о том, что их просто поражает вот человек, венец творения, а вместе с тем такая огромная масса всевозможных зловредов пытаются свести его со свету. И вот каким же образом удержаться, например, и как бы заизолироваться от всего, от этой армии опасных вирусов, микробов, паразитов, которые вот буквально стремятся человека этого сжить со света. Вот вы сказали, что это такой антропоцентризм, но он действительно характерен, наверное, для большинства людей, которые хоть как-то интересуются вообще своей жизнью, здоровьем и вообще природой, в которой они существуют.
Люди могут быть антропоцентристами, но это никак не влияет на процессы, происходящие в природе. И никаких гарантий природа, эволюция не давала, что человек, во-первых, что это венец творения, это кто так сказал, человек, а во-вторых, что этот вид, в принципе, выживет. 99,999, там, продолжайте еще некоторое время, процентов всех видов, живших на планете Земля, вымерли. Поэтому довольно наивно и, как сказать, это проявление гордыни, думать, что мы обязательно выживем. Вот эта установка, искажение оптимизма оно называется, что обязательно с людьми все будет хорошо, и со мной будет все хорошо, и вообще все будет хорошо, это всего лишь когнитивное искажение. Вирусы или бактерии, они не говорят, это человек, мы не можем, это венец творения, мы не можем его заражать. Они так не размышляют. У них жесточайшая борьба за существование, жесточайшая конкуренция и естественный отбор. А это самый-самый эффективный способ выводить суперэффективные машины убийства или машины заражения или машины выживания. Поэтому они пробуют, и если складываются подходящие обстоятельства, то вполне может случиться новая эпидемия. Ну, мы вот только что это пережили с коронавирусом. 100 лет назад была испанка. Да, ну вот просто случайно образовался вирус, который очень удачно заражал людей и при этом довольно эффективно их убивал. И такая комбинация может сложиться еще раз, потому что у вирусов и бактерий они размножаются очень быстро, у них очень-очень много попыток. И просто по закону больших чисел когда-нибудь может случиться очередное удачное комбо, и очередной какой-то патоген выкосит значительную часть человечества, как, в общем-то, неоднократно уже происходило. Да, люди, с одной стороны, антропоцентристы, а с другой стороны, у них короткая память, как у золотой рыбки, у венца творения память. И не один раз уже это в истории человечества происходило и может произойти. Но, по счастью, все-таки у нас есть медицина, наука, которые пытаются это предотвращать, но ей приходится бороться, медицине и наукой, с сокращением бюджетов на профилактику, с сокращением бюджетов на мониторинг. Моя любимая история, что за год до ковида была свернута большая совместная программа по мониторингу коронавирусов летучих мышей. Ну, типа, что вы мониторите? Мониторите, мониторите, а выхлопа никакого, только деньги тратите налогоплательщиков, и закрыли программу. А потом раз, и оказалось, не зря эти яйцеголовые предупреждали про коронавирусов летучих мышей. Более того, у нас был уже SARS и MERS, уже, так сказать,
да,
пробные.
Да. В Центральной Азии, если я не ошибаюсь.
Да-да-да, на Ближнем Востоке и в Азии, да, MERS, в смысле, на Ближнем Востоке, а SARS в Азии. Да, поэтому вот такая вот борьба, не только патогены, но и собственные правительства, общество, движение общественное, да, например, антивакцинация, да, движение антивакцинаторов, конечно, здорово помогает патогенам справиться с венцом творения, потому что болезни, которые были взяты под контроль в середине прошлого века, возвращаются, вот у нас то ли уже стало, то ли вот-вот станет эндемичный корь для американского опять континента, она была там не истреблена, но взята под контроль. Но сейчас у нас есть все шансы, что она снова там с комфортом обоснуется и будет стабильная циркулирующая популяция среди людей. Поэтому много факторов, которые угрожают венцу творения не очень долго коптить небо на этой планете.
Но вообще надо сказать, что и сам венец творения способствует. Вот упомянули вы испанку, испанский грипп. Но ведь он как раз расцвел, можно сказать, после Первой мировой войны. Там были чудесные условия для передачи и распространения этого вируса. Разве нет?
Ну не то, что расцвел, он как бы одновременно был. И был одним из факторов, как считается, которые привели к тому, что все равно надо было, что завершать надо было войну. Но этот фактор был одним из тех, кто поспособствовал этому из-за ослабления армий. Тоже в том числе. Ну, конечно, люди тоже способствуют, и такие условия, плохая санитария, плохая гигиена часто связаны с распространением различных паразитов. Сейчас, опять же, с этим проще из-за антибиотиков, если мы говорим про бактериальные инфекции. Раньше было хуже. Безусловно, мы сами часто создаем условия для того, чтобы паразиты получили еще один шанс. Ну, банальный пример, из-за того, что людей становится больше, людям нужны новые территории, чтобы строить дороги, города, электросети, поля для того, чтобы выращивать еду или выпасать скот. Вырубаются леса, соответственно, мы, во-первых, вторгаемся условно в джунгли, да, где раньше людей не было, и где могут быть какие-нибудь интересные паразиты, которые раньше не пробовали перескочить на человека, но теперь могут попробовать из-за того, что человек пришел с ними в контакт. А с другой стороны, сами животные вынуждены мигрировать из-за того, что разрушаются их привычные места обитания. То есть увеличивается, иногда можно, так, люди говорят, что-то в последнее время стало много вот как-то emerging diseases, то, что называется, да, появляющиеся заново болезни, ну, конечно, мы этому способствуем тем, что очень активно влияем на природу. Глобальное потепление, еще один фактор риска, который связан с нашей деятельностью, приводит к изменению сезонов, изменению климата, изменению привычных мест обитания, что приводит, опять же, к миграции животных, многие из которых являются переносчиками разных паразитов. Ну, самый любимый пример – это клещи, да, которые из-за миграции животных, которые являются их основными хозяевами, ареал все время расширяется. И там, где раньше знать про это не знали, теперь появляются клещи, которые переносят разные интересные заболевания.
Ну вот лихорадка Западного Нила. Помню, в 2010 году такие новости появились. Лихорадка Западного Нила, она добралась, по-моему, до Волгограда. В общем, короче говоря, вот Северный Каспий. А сейчас вроде бы она уже и в Европе себе благополучно обосновалась, потому что птицы стали летать севернее на гнездовку, и они как раз и были вот этими носителями этого вируса. И, по-моему, сейчас еще какие-то новые африканские вирусы потихоньку входят в Европу.
Да, конечно, это связано с изменением климата и с тем, что расширяются количество мест, где могут жить комары, которые являются переносчиками тоже очень большого количества заболеваний. Это и в Северной Америке там появились заболевания, которых раньше там не было, с комариными переносчиками. Опять же, завоз, да, может быть глобализация, летают самолеты, плавают суда, соответственно, комары в трюме или в салоне самолета, в багажном отделении могут попасть в территории, где они никогда в жизни бы не оказались, если бы не глобализация. И если повезет, комарам, в смысле не нам, они могут там обосноваться и открыть новые места жительства, и, соответственно, патогены, которых они тоже переносят, тоже там могут обосноваться.
Ну, вообще, авиация, это, авиация – прекрасный способ для распространения инфекционных заболеваний в глобальном масштабе, потому что, действительно, если ты можешь пролететь через всю планету за 20 часов, вот как сейчас новые рейсы, то за это время редкие заболевания проявляются так ярко.
Да, просто я почему говорю про комаров, потому что часто человек не является основным хозяином, и для того, чтобы заболевание угнездилось на новой территории, нам нужно перенести туда основных переносчиков. Ну, с людьми тоже, да, коронавирус, как он начинался, если вы помните, когда еще вот все начиналось, уже были тревожные новости, но, понятно, все сначала ушли в отрицание, и в начале марта как раз был конец сезона на горнолыжных курортах европейских, в частности на курорте Ижгль в Австрии, и, ну, это известный факт, установленный эпидемиологически, что вот люди, уже был коронавирус, уже были заразные люди, но он передается как раз, когда еще вы нормально ходите, и у вас нет никаких симптомов, апрески так называемые, то есть, ну, пьянка после катания, вот вы катаетесь до 4, в 4 закрываются подъемники, и вы идете в бар, там шумно, громкая музыка, все близко стоят, громко разговаривают, летят вот эти частички слюны, то есть все там благополучно перезаражались и разлетелись по разным континентам, потому что европейские горнолыжные курорты существенно дешевле американских, то есть завоз можно сразу осуществить на все континенты, и это вот ровно и произошло, один из эпизодов распространения коронавируса в начале, когда еще можно было купировать, но самолеты, незакрытые границы способствовали тому, что он сразу распространился, и уже дальше сделать что-то было сложно.
А вообще есть какая-то надежда на то, что в ближайшем будущем или вот эта вот история с коронавирусом, она как бы научит правительство, как нужно действовать в такой чрезвычайной ситуации? Или это по принципу «прошло» и «слава богу»?
Ну, мне кажется, что наоборот, что история с коронавирусом, она, так как она возникла на фоне еще новых медиа, когда любые группы, в том числе радикальные, получили возможность права голоса и право высказывания и возможность высказывания. Действия правительства часто были нелогичными, но обычно все действовали по одной схеме. Сначала давайте сделаем вид и притворимся, что ничего не происходит, а потом врежем, значит, жесткие меры, часто абсолютно избыточные, и вызовем этим недовольство людей, что, собственно, и произошло. Поэтому я боюсь, что если будет следующая эпидемия, будет гораздо хуже, чем про коронавирусе, потому что он способствовал радикализации, поляризации общества на тех, кто, значит, выражение типа ковидобесия использует, и тех, кто, значит, ненавидит первых за то, что они, значит, ходят и заражают всех. Это теперь два непримиримых лагеря, и люди меньше готовы теперь подчиняться распоряжениям правительства, и не все страны, как мы видели, в состоянии имплементировать жесткие меры, потому что все кивают головой и их не соблюдают, поэтому боюсь, что в следующий раз может получиться хуже. Особенно если болезнь будет вот... Одно дело, если бы это была болезнь, как в фильмах ужасов показывают, да? Ну, про эпидемии, какие-то апокалипсисы, что человек заражается там, значит, потом в публичном месте у него начинаются судороги, начинает идти пена изо рта, значит, кровотечение из всех мест, и он прямо умирает так картинно. Ну, вот если такой вирус будет, то, думаю, все равно отдельные радикалы будут отказываться вакцинироваться, там, изолироваться и так далее, но большинство общества будет соблюдать. А вот если как коронавирус, когда вроде как и не очевидно, ну, вроде кто-то умирает, но ведь не я молодой, здоровый, мне ничего не грозит, отстаньте от меня, мое тело, мое дело, не буду вакцинироваться, не буду носить маску. При том, что человек является переносчиком и сам может тоже умереть. То есть я боюсь, что следующая эпидемия, если это не будет вирус из фильма про апокалипсис какой-нибудь инфекционный, то будет гораздо хуже, чем с коронавирусом.
То есть, может быть, еще ко всему, к болезни присоединится социальный конфликт? Одни будут, что называется, гонять других?
Нет, он и был в короне, ну, такой будет более выраженный протест, то есть люди в явном виде не будут соблюдать рекомендации. Мне кажется, что так. Я надеюсь, что я ошибаюсь.
Но это, в принципе, связано в том числе, что у нас сейчас такие есть возможности распространения информации. И мы, в общем-то, все считаем, что мы умные, и мы понимаем все сами прекрасно. Я сталкивался с такими мыслями о том, что мне не нужно, что там говорят специалисты, я могу сам зайти в интернет и прочитать это все. Вот. Вот это мне вызывает у меня опасения. Вот. Слава богу, что люди мало рассуждают в области моей специальности. Землетрясение как-то не очень людей волнует. А вот с вашей, с биологией, с медициной, тут страшное дело. Специалистов, которые знают, что с ними происходит, это сейчас просто пруд пруди, все специалисты. Не успел хантавирус появиться, уже все сделались опять вирусологами. Ну вот это же довольно-таки опасная штука.
Да, это так, но у меня вот, когда вы говорили, возникла мысль, что, возможно, нас спасет искусственный интеллект. Я не знаю, видели вы или нет новости про то, что Google сильно модифицировал свой поиск. То есть он уже и раньше добавил там вот этот AI summary, то есть искусственный интеллект собирает, вы какой-нибудь запрос вводите, не знаю, рецепт пирога с вареньем, там, я не знаю, с клубничным вареньем, или что-нибудь еще, или хантавирус. И он собирал такой AI summary, то есть искусственный интеллект собирал, ну, то, что ему кажется важно по этому ответу. А теперь он еще сильнее модифицировал поиск, и скоро мы вообще не будем видеть никаких сайтов, и уже вообще жуткое падение трафика у Гугла и у прочих поисковиков, потому что все больше людей заходят сразу в свою любимую нейросеть и задают вопрос ей. И в некотором смысле, в плане вирусологии, возможно, это спасение, потому что вопрос, конечно, в обучающей выборке, на которой училась нейросеть, но все-таки они не совсем там случайно учатся, это контролируется разработчиками, и там может быть более адекватная информация в плане мер и вирусологии, чем человек сам нагуглит, потому что он пойдет на сайты каких-нибудь там пропагандистов. Но, возможно, есть способы, так, что называется, отравлять нейросети, то есть подбрасывать информацию, чтобы она вылезала чаще, потому что нейросети своим способом ищут информацию. В общем, посмотрим. У нас сейчас столько факторов одновременно, которые сложно прогнозируемы, их последствия от глобального потепления до этой информации, которая распространяется невероятно благодаря социальным сетям, и, конечно же, искусственный интеллект. Это абсолютно трансформирующий фактор, который сейчас вот трансформирует поиск Гугла, а это может привести к угасанию сайтов, потому что если на них никто не будет ходить, кроме нейросетей, да, они перестанут поддерживаться, но откуда у них будут деньги, теория мертвого интернета, то есть у нас сейчас прям какой-то идеальный шторм складывается, и что будет, какие последствия будут у всего этого, предсказать совершенно невозможно.
Ну вот мне кажется, тут же еще есть один очень важный момент. Например, я вот как диабетик спрашивал еще год назад свою помощницу, она мне отвечала четко, что я не врач. Я не могу давать медицинские рекомендации. Это в меня зашито. Вот все. Я не могу через это переступить. Отсюда, правда, начинаешь думать, что это хорошо, потому что ответственные люди, они понимают, где нужно поставить вот этот шлюз. Вот. С другой стороны, конечно же, можно спросить о том, что пишет в современных научных журналах по такому или иному вопросу. И тогда она совершенно честно даст тебе эти ссылки на эти статьи этих журналов, и ты, в общем-то, информацию получишь. Так что это действительно, это такое гонка, игра. С одной стороны, нужно дать информацию, а с другой стороны, как-то чтобы лишнее не попало. Но опять есть люди, которые принципиально против любого контроля. Тут уже ничего не сделаешь.
Ну, если у нас весь поиск будет заменен нейросетью, то их мнение по этому поводу будет совершенно неважно, потому что, ну, это некоторая иллюзия, да, что если глобальные корпорации, неважно, это Google, который делает и поиск, и теперь Gemini, да, и нейросеть, или OpenAI, они определяют правила игры, и внутри этих правил уже дальше происходят, да, разные игры, потому что обойти, конечно, этот запрет можно на выдачу медицинской информации. Поэтому, как я говорю, слишком много факторов, которые очень сложно, даже невозможно предсказать, но зато интересно.
Ну, а с другой стороны, искусственный интеллект сейчас помогает биологам, медикам разбираться, например, с этим безумным миром вирусов. Он может оказать вот реальную помощь, как, скажем, как коллега, чтобы все-таки лучше себе представлять этот мир и лучше себе представлять, как с ними бороться. Есть от него польза?
Ну, это такой несколько вопрос, как будто это такая волшебная палочка. Нейросеть – это инструмент, нейросети – это инструмент, очень мощный инструмент, нейросетевые инструменты разные есть, это не только чат-боты, AlphaFold какой-нибудь, да, он тоже использует эти алгоритмы, за него Нобелевскую премию, да, за него вручили, это инструмент для предсказания структуры белков по последовательности. Это очень важно для изучения, в том числе для понимания, какие свойства у тех или иных белков. Нейросеть – это мощнейший инструмент, который облегчает задачи научного поиска и исследований. И еще до появления ИИ, дата-анализ, да, тоже алгоритмы, они тоже позволяли находить закономерности, которые люди глазами не видят. У нас очень изобретательный, хитроумный мозг, но он миллионы лет эволюционировал в условиях вот нашего обычного мира, там деревья, звезды, собачки, кошечки, волки, ну, то есть вот таких взаимодействий. Он не приспособлен, например, для анализа там миллион строк данных и извлечения закономерности из этих данных. Поэтому компьютеры, дата-анализ уже помогали. И сейчас нейросетевые инструменты дополнительно помогают. От написания кода, который облегчает создание каких-то прикладных инструментов, до анализа, создания программ, при помощи которых анализируются огромные массивы данных и извлекаются закономерности, которые нам не видны в силу того, что наш мозг не приспособлен для такого рода решения, такого рода задач. Не шло миллионов лет отбора на способность извлекать закономерности из баз данных. Поэтому при правильном использовании, конечно, нейросети, вообще искусственный интеллект, они обещают большой прогресс науки, и уже все время появляются то там, то здесь новости, что нейросеть ставит диагноз лучше, чем врач. Опять же, именно поэтому мы загружаем в нее там 100 тысяч фотографий людей, у которых позже возникла катаракта. Он анализирует, что-то в них видит, и потом говорит, вот у этого человека, у него катаракта с высокой вероятностью. Мы не видим ничего на фотографиях. Мы не понимаем, что видит искусственный интеллект на этих фотографиях. Но что-то он видит. С другой стороны, если использовать его не на благо, а во вред, он может вредить, и это уже происходит, опять же, большое количество статей о том, что люди пишут научные статьи при помощи ИИ, даже да, потом не перечитывая, рецензируют научные статьи при помощи ИИ. И это бы еще ничего, если бы они потом смотрели, что там выдал искусственный интеллект. Но многие же даже не пытаются анализировать. Поэтому и на благо, и во вред. То же самое и в образовании, естественно. Куча школьников и студентов сейчас вообще перестали писать самостоятельно текст, решать задачи, они просто сразу загоняют это в ИИ, и уже во многих вузах, я тоже видела новости, то там, то здесь возвращаются устные экзамены, возвращаются коллоквиумы, когда вот раньше же все был перекос. Напиши там эссе какое-нибудь, это домашнее задание было. Ну, чего, это 3 секунды сейчас, да, написать эссе. Ну, может быть, еще полчасика пробежаться глазами и поправить совсем уж ИИшные обороты, да. Поэтому это стало неэффективно, это убивает образование. И отчасти мы будем вынуждены, я думаю, если мы хотим сохранить образование, возвращаться к старым практикам, когда вот ты сидишь на экзамене и прям вот перед учителем или семинары, да, то есть домашние задания стремительно теряют смысл. То есть может и ухудшить, и улучшить, как обычно, люди, которые будут использовать его для достижения чего-то, для улучшения своих знаний, существенно выиграют. Люди, которые будут пытаться всю интеллектуальную работу перекинуть на ИИ, очень сильно отстанут и окажутся через время в очень плохом положении, потому что они вообще никому не будут нужны, потому что ИИ будет выполнять любую работу лучше них, а они даже не могут с ним толком взаимодействовать, потому что умеют только перекладывать интеллектуальные задачи на него.
Я своей помощнице спросил о том, что какие главные опасности есть от искусственного интеллекта, точнее, с появлением. Она ответила, что главная опасность – это то, что вы, люди, сами перестанете думать. Вот это главная опасность. И вот действительно, ведь не сам искусственный интеллект вредоносен, вредоносна наша лень, нежелание что-то самому делать. Когда человек не хочет думать, сколько будет 6 × 6, да, а давай поспрашиваем или посчитаем на калькуляторе раньше, ну так все, куда уж дальше нам идти? Скоро 2×2 будем спрашивать, ну это ж невозможно. А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как бы так финализируя нашу беседу, эволюционно что происходит с человеком? Мы эволюционируем или же все-таки мы в каком-то, на каком-то стазисе остановился этот процесс? И дальше, может быть, мы наоборот откатываем куда-то назад или, в принципе, наше будущее – это разрушение, поскольку мы уже… Естественного отбора становится все слабее и слабее. Мы как бы даем выжить людям, детям, которые чрезвычайно больны. Вот. Что вообще происходит с родом человеческим?
Да, это хороший и тяжелый вопрос, потому что он сталкивает биологию и этику, и они часто друг с другом никак не... их невозможно поженить очень часто, потому что, да, как я говорила, вот в случае вирусов или бактерий или других патогенов, естественный отбор жесток. Он порождает настолько эффективные механизмы или организмы, ну, вирусы, да, у нас квазиживые считаются, неважно, вопрос терминологии, в общем, он порождает настолько эффективные системы за счет безжалостности, за счет того, что те, кто приспособлен хуже, просто не выживают или оставляют меньше потомства, и постепенно их гены вычищаются из общего пула, и остаются только гены самых эффективных и самых приспособленных. Но мы почему-то думаем, что вот венец творения думает, что эволюция, естественный отбор обязательно должен вот их улучшать и делать более умными, более какими-то, я не знаю, духовными, творческими. Нет, конечно. Никакой такой задачи у естественного отбора нет, и у эволюции вообще нет задачи, у нее вообще нет никакого актора, никакого креатора. Выживают наиболее приспособленные. И что окажется в тех или иных условиях, какой фактор окажется наиболее выгодным для лучшего выживания и размножения, это далеко не всегда может оказаться ум. Собственно, мы это наблюдаем, ну, посмотрите на демографию. Второй демографический переход говорит нам о том, что чем лучше люди образованы, чем у них интереснее работа, чем они там вовлечены в какие-то, да, интеллектуальные сферы деятельности, меньше у них детей. Потому что, ну да, это связано отчасти с устройством общества, чтобы сделать карьеру, я не знаю, в академии или в технике, ну где угодно. Дети требуют времени, дети требуют ресурсов, дети – это вложение, да, естественно, это как мы тратим на них себя, да, свой ресурс, свое время. Ну, никто не хочет, у нас карьера, нам нужно развиваться, поэтому детей либо не заводят вовсе, либо заводят поздно и мало. И, да, спасают всех, потому что детей мало, и цена каждая детская жизнь, поэтому спасают всех. И следующее поколение еще меньше детей заводит, еще меньше детей, еще меньше детей. Естественно, отбор продолжает идти, но каковы его критерии? На самом деле они довольно пугающие, если мы посмотрим, на какие страны сохраняют пока прирост населения, то, ну, это единственное, это Африка южнее Сахары. Там еще, по крайней мере, у нас пока идет все в рост. А во всех остальных, даже там, где больше 2 детей на женщину, все равно идет сокращение рождаемости. То есть будущее человечества в этом смысле печальное, пока мы не поймем, что биология не менее важна, чем этика. Как это нужно какой-то путь еще пройти для того, чтобы понять, как нам не заместить одно другим в ущерб друг другу. Поэтому, да, тенденции не очень хорошие, и особенно, например, в Азии эти тенденции выражены, где в некоторых странах там 0,7 коэффициент воспроизводства. Это означает не просто вымирание, а стремительное вымирание, что уже совсем скоро там некому будет работать, и чтобы обеспечивать всех этих людей, которые живут при этом очень долго. Медицина у нас развилась очень хорошо. Люди живут 80, там в Азии, там 85, кажется, в Гонконге, да, средняя продолжительность, ожидаемая продолжительность жизни для женщины даже больше. Ну вот, то есть мы в какую-то сейчас очередную турбулентность входим. Еще один фактор, да, плохо предсказуемый, что попытки жить вот так, чтобы это все было красиво, и всем помогать, и всех слабых выхаживать, и чтобы при этом не напрягаться, не дай бог, да, дети, такое напряжение, они с точки зрения биологии, вот если просто абстрактно представить каких-нибудь мышек или мух, или еще кого-то, которые бы вот такую психологию бы приняли, такой образ действий бы приняли, ну, ясно, что они не жильцы.
Ну вот в том-то и дело, получается, что с одной стороны мы хотим развиваться, а с точки зрения биологии мы деградируем, ведь так получается. Если
ну,
мы
как,
не размножаемся...
опять же, что значит деградация? Курт Вонегут прекрасно написал в своем романе «Галапагос», что может произойти. Вопрос, кто будет, что в выживании. Есть существа, которые пошли по принципу примитивизации, потому что заняли какую-то нишу, в которой удобнее оказалось быть более примитивными или, наоборот, более специализированными, забив на все остальные качества. И таким образом у них получилось выжить. Поэтому деградация — это с точки зрения какого-то, я не знаю, идеального человека по Платону. Что значит деградация с точки зрения биологии? Это опять мы пытаемся этику подмешать в биологию. Тут надо более четко дефинировать термины, мне кажется.
Ну вот это, между прочим, тоже очень тяжело. Но я думаю, у нас будут еще поводы как раз с вами обсудить эти действительно животрепещущие вопросы. У нас в гостях была Ирина Якутенко, ученый, биолог и известный популяризатор науки. Большое вам спасибо и будьте здоровы.
Спасибо большое. Спасибо, что пригласили.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Ну вот, стоп.